Марина Лагунина. Беспорядочная, загадочная, порой театральная, порой заходящая в безнадежные тупики жизнь Эдгара По, одного из величайших американских писателей, явилась темой для многих биографов. Его тяжелое детство, прерывистая учеба и служба в армии, сложные отношения с женщинами, включая женитьбу на 13-летней кузине, безусловно, отразились на его характере и творчестве. В этом году Америка отметила 200-летие со дня рождения писателя. С людьми, для которых эта дата была очень близкой, говорила моя коллега Марина Ефимова.
О каждом из нас люди думают по-разному, в зависимости от того, какую из наших сторон им довелось увидеть. Но с такими категорически противоположными мнениями, какие складывались о писателе Эдгаре По у его современников, мало кому довелось столкнуться. Его приемный отец писал об Эдгаре студенте.
В натуре этого мальчишки нет ни одной хорошей черты. Он слаб, но дерзок. У него порочные наклонности. Его неблагодарность чудовищна. Словом, бес. Актерский сын.
Редактор Натаниэль Уиллис записал в дневнике об Эдгаре сотруднике.
Какая легкая готовность переносить все неудобства и перемены нашей профессии. И всегда с юмором, всегда с идеей, как помочь делу. И это при том, что с ним ты ясно ощущаешь присутствие гения, мистическую энергию его мозга. Только подумать, ведь это он написал «Падение дома Эшеров» и «Колодец и маятник» и «Маску красной смерти».
Тетушка Эдгара, Мария Клэм, писала родственнику, когда молодой племянник у нее поселился.
«Эдди – наша отрада и надежда. Мы с дочерью полностью на него полагаемся. Он как сын мне, всегда был им и всегда будет».
Мария Клэм так любила Эдгара, что согласилась на заключение предварительного, тайного брака между ним и своей 13-летней дочерью Вирджинией, только ради того, чтобы успокоить Эдгара, который смертельно боялся упустить свою юную невесту.
Эдгар По остался сиротой в 2 года и вырос в семье богатого торговца Джона Аллана. Жена Аллана, Фрэнсис, навещала умиравшую в нищете мать Эдгара, актрису, которую муж бросил с 4 детьми. После смерти актрисы Фрэнсис взяла на воспитание ее младшего сына, Эдди.
В нашей передаче участвует Крис Сэмпнер, сотрудник музея По и куратор экспозиции к 200-летию со дня рождения писателя 19 января 1809 года.
Джон Аллан был заботливым, но не любящим отцом. И когда Эдди стал подростком, а Фрэнсис умерла от туберкулеза, в отношениях Аллана и его приемного сына образовалась трещина. Эдгар узнал про нелестные отзывы о себе, сделанные приемным отцом. Узнал и то, что Аллан не включил его в завещание. Эдди решил, что был взят из милости, и в нем взыграла гордость. В университете он попытался зарабатывать игрой в карты, но проигрался, а Аллан отказался оплачивать его долги. Все это окончательно испортило отношения, и Эдгар сбежал из дома.
Эдгар По начал писать в 13 лет стихи, посвященные разным девочкам города Ричмонда, где он жил со своей приемной семьей. Как позже выяснилось, он часто посылал разным девочкам одно и то же стихотворение. Написав 1-2 стихов, он захотел издать их книжкой, но его приемный отец посоветовался с учителем, и тот сказал, что у Эдди и без того слишком высокое самомнение, так что незачем его подогревать. В характере Эдгара По действительно высокое самомнение всегда соседствовало с сокрушительной жалостью к себе. Аллан написал ему в университет, что пришла жалоба от декана, сообщавшего, что Эдгар пьянствует. Вот типичный ответ Эдгара, приведенный в книге Питера Акройда «Эдгар По. Короткая жизнь».
«Мое единственное преступление в том, что у меня нет в мире никого, кто любил бы меня и заботился обо мне. Моя будущая жизнь, которая, слава богу, не будет долгой, пройдет в нужде и недугах. У меня нет ни здоровья, ни энергии».
Письмо оказалось пророческим. Правда, тогда здоровье еще было. Судя по тому, что, бросив университет, Эдгар завербовался в армию, где прослужил почти 5 лет. Из армии он сбежал до срока, поступил было в Вестпойнт ненадолго, так как был исключен, и уехал в Нью-Йорк, где 3 месяца искал работу, болел тяжелыми простудами, бедствовал и снова жаловался Аллану.
«У меня нет ни друзей, ни денег. Мне уже никогда не встать с этой кровати».
Он пытался просить помощи у всех, даже у начальника Вестпойнта, откуда был исключен с позором за нарушение дисциплины и за пьянство. Даже у президента Нью-Йоркского университета, в котором он не учился. Никто ему не ответил, включая Аллана. Примечательно, что именно в эти 3 абсолютно несчастных месяца молодой По сформулировал тот поэтический принцип, который 30 лет спустя лег в основу поэтики французских символистов. Только в 1852 году Шарль Бодлер нашел эту формулировку в работах, как он писал, неведомого американца. В городе Балтиморе, в полутора днях езды от Нью-Йорка, жила тетушка Эдгара, 40-летняя Мария Клем, с 9-летней дочкой Вирджинией. Она была бедна, едва сводила концы с концами, но приютила у себя старшего брата Эдгара, Уильяма, больного, как и мать, с туберкулезом. А когда к ней нежданно-негаданно явился из Нью-Йорка без гроша в кармане еще один племянник, Эдгар, то она и его встретила по-родственному. Хлопоча с утра до ночи, Мария умело экономила, находила мелкие приработки и всегда и во всем видела светлую сторону. А маленькая Вирджиния сразу и навсегда влюбилась в Эдди, в его печальные глаза, в его огромный лоб, в его сказки. И потерянный Эдгар По неожиданно нашел то, что искал – семью. Читаем в книге «Эдгар По. Короткая жизнь».
Жизнь По в Балтиморе хорошо документирована. Он часами просиживал в библиотеке, завершая свое образование. Подрабатывал презираемой им журналистикой. Ухаживал за девушкой по имени Мэри Девре и писал. Честь напечатать первый рассказ Эдгара По выпала в 1832 году филадельфийскому журналу «Курьер». Это был «Метцингерштейн», готическая мрачная сказка. Там же вышли еще 4 рассказа. Он послал рассказ в New England Magazine и предложил выслать остальные из цикла «11 арабесок». В конце его письма редактору стоял постскриптум «Я беден». Удача улыбнулась ему лишь через год. Он получил от журнала приз в $50 за рассказ «Рукопись, найденная в бутылке». У него появился покровитель, его пригласили на редакторскую работу. Но, к отчаянию По, никто из издателей еще не решился выпустить книгу безвестного американского писателя. И, по многим свидетельствам, у Эдгара, тогда еще 25-летнего, случился инфаркт.
«В довершение моей погибели во мне пробудился дух противоречия. Философы оставляют его без внимания, но я убежден, что дух противоречия принадлежит к извечным побуждающим началам в сердце человеческом, к началам неотторжимым и первозданным, определяющим самую природу человека. Кому не случалось совершить дурной или бессмысленный поступок безо всякой на то причины, просто потому, что этого нельзя делать?»
Этот абзац из рассказа «Черный кот», в котором человека приводит к убийству и к собственной погибели просто досада, неудержимая досада на черного кота. Именно этот рассказ привел в пример литературовед Скотт Пиплес, профессор Чарльстонского колледжа, когда говорил о влиянии рассказов Эдгара По на европейских писателей, не только на Конан Дойля и Жюль Верна, гигантов приключенческой литературы, но даже на Достоевского.
Особенно на Достоевского. Может быть, потому что По всегда писал о людях одержимых, страхом, предчувствием, навязчивой идеей, обуянных неясным ужасом, видением смерти, даже о людях на грани между нормой и сумасшествием, на грани между жизнью и смертью. По-английски так до него никто не писал. Известно, что Достоевский любил рассказы По, и когда вспоминаешь записки из подполья, то понятно, что оба этих писателя, при всей их разнице, обладали редчайшей способностью заразиться душевным состоянием человека, сходящего с ума, отчаявшегося или даже убийцы.
Когда и как заразился По притягательной силой ужаса? То в детстве у него была няня-негритянка, которая часто водила его на кладбище, на могилу матери, с портретом на надгробии, и рассказывала ему народные сказки. Возможно, она преувеличивала страшное. Она не могла знать о сверхчувствительности ребенка, который оказался на ее попечении. Биограф По пишет.
Однажды приемные родители вместе с ним проезжали вечером в коляске мимо кладбища. И Эдди вдруг в ужасе закричал: «Скорей, а то они выйдут и утащат меня с собой», имея в виду мертвецов. И все же его всегда тянуло на кладбище. Ему казалось, что смерть неразрывна с красотой. В одном из юношеских стихотворений он написал: «Я смогу полюбить только там, где смерть смешает свое дыхание с дыханием красоты». Опять пророчество. Ночами его постоянным кошмаром была ледяная рука, которая в темноте дотрагивается до его лица. Его любимым выражением было «no more», то есть «больше нет», «больше не существует».
Профессор Пиплес, для вас, для англоязычного человека, что в его рассказах больше действует? Увлекательные истории или стиль и язык?
Если уж выбирать, то я бы сказал стиль и язык. Сюжеты По часто заимствованы из готических романов или сказок, но его способ изложения, игры с читателем, умение создать мистическую тревогу и напряжение — вот что заставляет меня возвращаться к чтению По снова и снова.
В нескольких статьях я встретилась с мнением, что в переводах на французский и на русский языки рассказы По лучше, чем в оригинале, что многие английские фразы По банальны, а его гротеск намеренно прямолинеен. Но когда я попыталась сравнить оригинал и перевод начала рассказа «Падение дома Ашеров», я поняла, что по-английски это стихи в прозе, в отличие от перевода. Там, где в переводе «глухая осенняя тишина», там в оригинале «беззвучный день осени» — «soundless day of the autumn». «Сумрачный дом Ашеров» оказывается в оригинале «melancholy house of Usher». При всем мастерстве переводчиков эмоции По часто в переводах становятся назывательными, их поэтичность утеряна в переводе. Насколько ценили Эдгара По его современники, американские писатели?
В общем, он был вполне включен в литературный истеблишмент. Правда, писатели ценили не столько его рассказы и стихи, сколько критические статьи. Стиль его критики был саркастическим, чтобы не сказать жестоким. Он издевался над всеми современниками, включая Вашингтона Ирвина. Он обвинил Лонгфелла в плагиате, за что от По отвернулись многие литераторы. Поэтам особенно доставалось от По, даже тем, кого он любил. У него была манера в двух первых абзацах похвалить, а потом на нескольких страницах объяснить, почему это все же плохо.
В начале 1845 года По встретил на улице приятеля-журналиста. «Олес», — сказал он, — «я написал величайшее произведение американской поэзии». «Поздравляю», — сказал Олес, — «не выпить ли по этому поводу?»
Prophet said I, thing of evil.
Я воскликнул: «Ворон вещий, птица ты иль дух зловещий, дьявол ли тебя направил, бурель из подземных нор занесла тебя под крышу, где я древний ужас слышу. Мне скажи, дано ль мне свыше, там, у галаадских гор, обрести бальзам от муки, там, у галаадских гор?» Каркнул ворон: «Nevermore».
Tell me, I implore, quoth the raven, nevermore.
Стихотворение «Ворон» сделало Эдгара По знаменитым в одночасье, но не сделало ни богатым, ни даже обеспеченным. Вообще, за 20 творческих лет Эдгар По заработал за свои произведения $3000.
The risk of reading Poe's characters into Poe's own character.
Опасно вычитывать черты автора в персонажах его произведений. Но, как это отражено во многих рассказах, По и сам был склонен к саморазрушению. У него была тенденция портить и разрушать именно то, чего он добивался. Каждый раз, получив работу редактора или критика в журнале, он начинал блестяще, но все кончалось увольнением и скандалом. То же самое можно сказать и о его отношениях с людьми, с почти единственным исключением для Марии Клем и Вирджинии. Но тут разрушительную роль сыграла судьба. Вскоре после свадьбы Вирджинию настиг рок их семьи, туберкулез, и их оставшаяся жизнь была в сущности борьбой с болезнью. Эдгар По очень любил Вирджинию, но он был для нее скорее не мужем, а старшим братом. Некоторые биографы считают, что сексуальных отношений между ними не было. Его счастье было в том, чтобы иметь это сокровище, семью, которую он мог назвать своей.
Когда Эдгар По потерял Вирджинию в 1847 году, он как-то сразу лихорадочно стал искать другую женщину. Он отчаянно метался в поисках стабильности и семьи, которую утратил со смертью этой беззаветно любившей его девочки.
По была необходима эмоциональная поддержка женщины, но саморазрушительная сила сработала и здесь. Он начал ухаживать за Сарой Уитмен, которая потребовала, чтобы он бросил пить. По обещал, но, конечно, обещание не сдержал. Одновременно он влюбился в Энн Ричман, которая была замужем, и обручился с Майрой Шелтон. После этого он исчез. То есть он или тянулся к женщинам, которые не могли ему принадлежать, или немедленно подрывал собственные попытки завести отношения.
Его подобрали на улице в Балтиморе. Он был без сознания, в чужой одежде, и все время звал кого-то по имени Рейнольдс. На следующий день, 7 октября 1849 года, 40 лет от роду, Эдгар По умер в больнице для бедных. Больничный врач сказал безутешной Марии Клем, что последние слова По были «Господи, упокой мою бедную душу». Но, похоже, врач просто придумал это по доброте сердечной.
Человек, который заглянул в пропасть. Историю Эдгара По рассказала Марина Ефимова.